Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Вопросы ему задают журналисты. Жозе Мельязеш, португальское информационное агентство «Луза», и Дмитрий Беломеснов, информационное агентство «Прима Ньюс». Вначале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи. Михаил Шмаков – матерый профсоюзный волк. В течение 23 лет он горой стоит на страже интересов трудящихся. Возвращенный оборонной промышленностью, многие годы после окончания МВТУ имени Николая Баумана Шмаков занимался испытаниями ракетной техники. Михаил Викторович и в начале своей профсоюзной карьеры защищал работников оборонной промышленности столицы, а в 1990 году совершил скачок, возглавил Московский городской совет профсоюзов. Сложный октябрь 1993-го вознес Шмакова на профсоюзный Олимп. Тогдашний председатель Федерации независимых профсоюзов России Игорь Клочков оказался в стане опального Верховного Совета и ушел в отставку. Новым лидером российских профсоюзов был избран Михаил Шмаков. Почти 15 лет он на этом посту. Больше только у Николая Шверника. Атлетического телосложения, рослый, Михаил Шмаков уважает лыжи, теннис и резьбу по дереву. Свободно владеет немецким языком. Женат, сын, предприниматель. Дополнение к биографии есть, Михаил Викторович?
Нет.
Михаил Викторович, во вторник, 27 мая, состоялось очередное заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Эта комиссия состоит из представителей профсоюзов, работодателей и правительства и осуществляет функцию социального партнерства. Среди рассматриваемых вопросов было недовыполненное обещание повысить зарплату бюджетникам с 1 февраля 2008 года и повышение тарифов естественных монополий.
Действительно, на последнем заседании Российской трехсторонней комиссии я бы назвал его неким эпохальным таким заседанием, потому что это первое заседание Российской трехсторонней комиссии после смены правительства и значительной смены стороны работодателей, которая обновилась почти на 60%. И самые большие дебаты в ходе этого заседания вызвал, конечно, вопрос повышения тарифов естественных монополий. Потому что не до конца понятно, когда Минэкономразвития Российской Федерации считает различные экономические сценарии, но при этом не считает и вообще не рассматривает социальные последствия всех этих шагов. Потому что, например, на мои вопросы, связанные, просчитано ли изменение количества рабочих мест, а проще говоря, сокращение рабочих мест в реальном секторе экономики после того, когда некоторые предприятия, а может быть и многие предприятия, уже не выживут и не выдержат конкуренции в связи с тем, что условия их функционирования со старыми технологиями, энергоемкими, конечно, не смогут конкурировать их товары, их продукции после повышения цен на тарифы и услуги естественных монополий, ну, скажем, конкурентов, которые производят подобные товары в других странах и, естественно, поставляют их в связи с все более и более открывающимися рынками, поставляют их и на российский рынок, ну и плюс низкие цены на энергоносители служили определенным конкурентным преимуществом для наших предприятий, которые продавали свои товары на внешнем рынке. Поэтому мы здесь, например, опасаемся, что может произойти серьезное сокращение рабочих мест в этих секторах экономики, энергоемких, таких как, скажем, химическая промышленность, производство удобрений, сахарная промышленность, где достаточно высокие затраты на электроэнергию, плюс повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Все это, конечно, ударяет по промышленности. Это ударяет и по людям. И я, безусловно, задал вопрос с этим. Просчитывали или делает ли Минэкономразвитие прогноз по росту заработной платы? Потому что, естественно, повышение тарифов на услуги естественных монополий, цены на их продукцию, это приведет к росту тарифов жилищно-коммунального хозяйства, то, что человек платит каждый день. Это, конечно, приведет, ну и, собственно, удорожание газа, электроэнергии, это точно так же отражается на расходах каждого человека, каждой семьи. Но Минэкономразвитие не делает таких прогнозов. как по безработице, возможно, или там сокращение количества рабочих мест, так и не делает прогнозов и по повышению заработной платы. Хотя в целом говорят, что вот по плану социально-экономического развития предполагается рост заработной платы, но они это берут в качестве такого не основного показателя для своих расчетов, что, мол, государство не отвечает за это. Вот на эту тему и состоялась самая такая острая часть дискуссии по этому вопросу, потому что мы, например, считаем, что, безусловно, это, кстати, было главным лозунгом первомайских требований в этом году, то, что росту цен опережающий рост заработной платы. И это логично. Но здесь мы специально задали этот вопрос на заседании комиссии, чтобы это слышала сторона работодателей, которые в свою сторону, представители работодателей, скажем, при заключении коллективных договоров, при заключении отраслевых тарифных соглашений, например, транснациональные корпорации иногда отказываются присоединяться к этим отраслевым тарифным соглашениям и повышать заработную плату, скажем, на требования трудящихся о том, чтобы довести заработную плату на аналогичных производствах в России до заработной платы на точно таких же рабочих местах, скажем, в Европе, даже в Бразилии, как требовали не так давно рабочие завода Ford, то им сказали, что в Бразилии издержки, значит, на оплату жилья, там, других коммунальных услуг выше, чем в России, поэтому в России можно не поднимать заработную плату до уровня зарплаты бразильских рабочих. Это неправильно, потому что сейчас это все растет. И поэтому мы ставим перед собой задачу, что если вдвое за три года вырастут вот все цены и тарифы на услуги естественных монополий, то больше, чем вдвое, должна вырасти средняя заработная плата. Ну, хотя, конечно, средняя заработная плата – это обобщенный показатель. Безусловно, и заработная плата на каждом рабочем месте. А с другой стороны, мы намерены, и все свои требования и действия мы направляем на то, что в течение 5-7 лет средняя зарплата в России должна выйти на среднюю заработную плату развитых стран Европы, таких как Германия, Франция, Великобритания. Вот это наши цели. Кроме этого, на заседании Российской трехсторонней комиссии вновь возник вопрос о выполнении государством своих обязательств по повышению заработной платы бюджетникам. Потому что с 1 февраля было объявлено и достаточно широко о том, что на 14% повышается зарплата. Но реальность складывается такова, что по некоторым категориям работников образования заработная плата увеличилась всего на 4-5%. В связи с тем, что там есть ряд надбавок, которые, значит, не вошли в расчет при повышении заработной платы. Что, безусловно, вызвало совершенно справедливое возражение и возмущение профсоюзов, работающих в бюджетной сфере. При этом, когда мы разбирались с этой проблемой на заседании, все-таки было заявлено и подтверждено, что, собственно, финансирование на повышение фонда оплаты труда прошло в полном объеме, и поэтому мы договорились создать такую комиссию из представителей государства, правительства и инспекции труда, и представителей профсоюзов, чтобы проверить ряд конкретных образовательных учреждений и на следующем заседании доложить, почему, кто виноват в этом, Минобразование, которое дало неправильное разъяснение, или конкретные, там, скажем, руководители тех или иных образовательных учреждений, которые по-своему поняли, значит, вот эту задачу повышения заработной платы.
А когда будет следующее заседание?
Следующее заседание будет через месяц, третья пятница июня месяца.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Вопросы ему задают журналисты Жозе Мильязаш, португальское информационное агентство «Луза», и Дмитрий Беломеснов, информационное агентство «Прима Ньюс». Жозе, ваш вопрос.
Господин Шмаков, вы перечисляли довольно много ваших требований, которые звучат, ну, уже не новые, по крайней мере. Ну, повторение того, что надо зарплату повышать и так далее, и тому подобного. Но проблема-то, что чувствуется, что на глазах растут цены, там люди живут, по крайней мере, жалуются, что живут хуже и хуже. А ничего не происходит, этот самый, никакие завастовки, там, все мирно и спокойно. Чем отличаются ваши профсоюзы от советских профсоюзов? Тогда же тоже не было никаких завастовки, там сидели, договорились всегда.
Во-первых, я должен сказать, что за последнее время мало есть людей, и это хорошо, утверждающих, что все становится все хуже и хуже. Большинство людей, большинство членов профсоюза признают, что становится в общем лучше. Другое дело, что этого не хватает на сегодняшний день. Это так. Но я вам должен сказать, что номинальный рост заработной платы в России и практически на всех рабочих местах в 25% в год и рост реальной заработной платы в 15-17% в год, это, в общем, показатель стабильный, который сохраняется на протяжении последних там 7 лет. И это хорошо, и это есть результат действий профсоюза в том числе. Что касается форм достижения наших требований, то эти формы могут быть самые разные, и я вам могу привести, к примеру, там 2004 год, когда забастовок было там 7500 забастовок зафиксировано официально нашей даже статистикой российской на сегодняшний день. Конечно, скажем, спад забастовочной активности, он наблюдается в последнее время, вот там между 4-м, 5-м, 6-м годом, но сейчас мы видим в конце 7-го года и в начале 8-го года, наоборот, рост забастовочной активности, это будет происходить все больше и больше. Другое дело, что у нас, к сожалению, статистика построена так, что не все реальные забастовки, они учитываются в статистике как забастовки. Поэтому для нас все легальные формы выражения протеста и достижения своих целей приемлемы, и мы ими пользуемся. Ну, а чем отличаются профсоюзы от советских? Я вам сразу скажу, что в Советском Союзе у нас была совершенно другая экономика. Плановая, социалистическая, с общественными фондами потребления. Ну, и там деятельность профсоюзов была специфическая именно для этой экономической формации. Сегодня мы живем при капитализме. И сегодня действия и подходы, и задачи российских профсоюзов ничем не отличаются от задач, действий и подходов профсоюзов Португалии, Франции, Германии, Соединенных Штатов, там, Великобритании и так далее, и так далее. И это серьезное, качественное изменение профсоюзов. Поэтому здесь профсоюзы, как экономическая организация, не обязаны соответствовать той экономической формации, в которой они действуют. И мы сегодня соответствуем вот капиталистической экономической формации.
Кроме того, председатель ВЦСПС был членом ЦК КПСС, так, да?
Членом Политбюро, я бы даже сказал.
Даже членом Политбюро. Вы не член даже Единой России.
Я не член Единой России. Но я должен
и вам не имеете права им быть.
Слово «право» я трудно сказать, но, в общем, мы договорились с самого начала, когда создали Федерацию независимых профсоюзов России, что для того, чтобы быть независимыми, а это, кстати, написано в нашем уставе и в нашем программном документе, что мы независимы от партии, общественных объединений, правительства, объединений работодателей и так далее. И поэтому вполне логично, чтобы председатель федерации был человеком беспартийным. Несмотря на то, что, как у каждого человека, есть какие-то симпатии и антипатии, в политическом плане, тем не менее, я считаю нецелесообразным и даже невозможным на сегодняшнем этапе нашего развития, чтобы председатель федерации был членом какой-либо партии.
Дмитрий Беломестнов.
Да, вот у меня как раз здесь выписан этот пункт вашего устава, который вы сейчас вспомнили. Но 10 апреля было подписано соглашение между фракцией «Единая Россия» в Госдуме и Федерацией независимых профсоюзов России. И в этом соглашении есть такой пункт. Дословно. ФНПР в целях усиления влияния на региональном и местном уровнях депутатских объединений Всероссийской политической партии «Единая Россия» рекомендует членским организациям ФНПР поддерживать региональные и местные отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» на выборах в законодательные представительные органы власти и органы местного самоуправления. Вот как это согласуется, ну, по крайней мере, с духом вашего устава? И, кстати, заместитель ваш Андрей Исаев, он один из руководителей «Единой России».
Вполне согласуются. Более того, мы считаем это соглашение достаточно эффективным документом, потому что, ну, примерно такое же соглашение, там был только другой набор, так сказать, проблем, которые мы в нем ставили, оно хорошо сработало в Думе предыдущего созыва, четвертого созыва. И, кстати, многие законы, которые мы предлагали, не все, Потому что же это дело политическое взаимодействие между общественными организациями, между профсоюзами и партиями, оно носит такой специфический характер, потому что мы не можем требовать, скажем так сказать, поскольку мы не являемся какой-то подпартийной структурой или структурой, руководимой этой партией. Мы свои предложения выдвигаем, и многие наши предложения были поддержаны в прошлой Государственной Думе, и благодаря тому, что «Единая Россия» имеет самую крупную фракцию, контрольный пакет голосов по голосованиям, то мы получили, в общем, достаточно серьезную поддержку в продвижении наших идей. С другой стороны, мы на основании результатов этого конструктивного сотрудничества и рекомендовали своим организациям, членам профсоюза поддерживать на выборах «Единую Россию». И в новом составе мы подписали новое соглашение, о котором вы говорите, и мы рассчитываем, что это поможет нам и дальше продвигать наши идеи и наши решения. Приведу конкретный пример. В течение последних 15 лет мы постоянно говорили о том, что минимальный размер оплаты труда, который устанавливает правительство, он не может быть и не должен быть ниже, чем официально рассчитываемый прожиточный минимум. И вот в течение всех этих 15 лет мы догоняли, или один показатель догонял другой, МРОТ, минимальный размер оплаты труда, догонял там показатель прожиточного минимума и никак не мог догнать. Благодаря сотрудничеству с «Единой Россией» в прошлой Государственной Думе нам удалось принять закон, кстати, с помощью Андрея Исаева, моего заместителя на общественных началах, подчеркиваю это, что резко скакнул МРОТ с 900 до 1100 рублей. Я должен сказать, в 2005 году в начале этот показатель составлял 720 рублей. К концу работы в 4-й Государственной Думе он составил уже 2300 рублей, то есть он скакнул. А сейчас мы добились фактически, в том числе и того требования, которое вы выставляли на 1 мая этого года, и именно «Единая Россия» внесла этот законопроект, с которым согласился Путин, выступая в качестве кандидата на должность премьера, о том, что действительно к концу 2008 года, ну, с 1 января 2009 года, это, в общем, там мы с этим согласны, показатель минимального размера оплаты труда должен полностью совпасть с тем показателем, рассчитанным прожиточного минимума 4330 рублей. И вот этот скачок в 4 раза поднятия МРОТ, это благодаря депутатам «Единой России». Поэтому здесь мы видим такое достаточно эффективное сотрудничество. Но я скажу больше, чем написано даже в том документе, который вы процитировали совершенно справедливо. Когда мы подписывали этот документ, и вообще, когда ведем свои какие-то переговоры с различными политическими силами, в частности, там, касается ли это 1 мая или каких-то других наших действий, мы приглашаем все политические силы, которые разделяют наши лозунги и требования без постановки своих требований. Вот там, кстати, написано вот в этом соглашении, что партия «Справедливая Россия» и ее фракция в Государственной Думе сотрудничают на равных условиях с Федерацией независимых профсоюзов России. Мы приглашали всех. Никто другой не откликнулся, но это их проблема, это не наша проблема. Более того, вот, кстати, к предыдущему вопросу, чем отличаются профсоюзы и вообще политическая, экономическая ситуация в Советском Союзе, сегодня, значит, у нас в России, то если брать вот отношения между партиями и профсоюзами, то вот на партийной системе, которая существовала в Советском Союзе, то, конечно, наверное, была справедлива та фраза, которая в свое время была произнесена в 30-е годы о том, что профсоюзы – это приводной ремень от партии к массам. Это было справедливо в однопартийной системе, когда профсоюзы были организацией подпартийной. В многопартийной стране, в многопартийном обществе профсоюзы надпартийная организация. Потому что в профсоюзах люди объединяются вне зависимости от своих политических интересов, они защищают свои интересы, связанные с их процессом труда. И вот это наша идея, которую мы внедряем в сознание. Между прочим, лидерами «Единой России» разделяется, а лидерами ряда других партий, которые были воспитаны еще в коммунистические времена, до сих пор хотят профсоюзы подчинять своей партийной воле. И вот этого больше не будет.
Кстати, Михаил Викторович, вы сейчас назвали «Единую Россию» справедливой Россией, оговорились.
Я сказал справедливую Россию, как партию, которая хочет подчинить профсоюзы себе.
Это вы уже дальше, наверное, сказали. Ну, во всяком случае, если бы правящей партией была не Единая Россия, а Справедливая Россия, или ЛДПР, или КПРФ, ну, вы также бы с ними сотрудничали, как сейчас с Единой Россией?
Если партия, которая, ну, правящая, или, скажем, мажоритарная, да?
Ну, вот, такое большинство, скажем, квалифицированное
да-да-да.
Большинство.
Да-да-да, ну, мы скажем, мажоритарная партия, мы все-таки говорим о многопартийной системе, и в этом смысле профсоюзы — это одна из самых больших организаций, ну, во-первых, по численности, а во-вторых, самая заинтересованная в многопартийности. И я могу напомнить историю советских еще профсоюзов, когда то, что, значит, в коммунистической историографии называется саботажем на железных дорогах, на самом деле это была забастовка Вигжеля, то есть профсоюза железнодорожников, которая посчитала Октябрьский переворот нелегитимным политическим действием, требовала созвать и продолжить работу учредительного собрания на многопартийной основе для того, чтобы была принята, ну, конституция другая, чем та, которая потом у нас была после 18-го года, потом следующая конституция и так далее. Ну, мы знаем историю. Дзержинский с верными, значит, сторонниками коммунистической партии сел на паровоз, взял красноармейцев, приезжал на станцию, расстреливал начальника станции и председателя профсоюзного организации этой станции, так ехал. Ну, кровью залил там несколько десятков станций. Таким образом восстановлен был порядок на железных дорогах. То есть в крови была подавлена забастовка железнодорожников. Это просто из истории. И сегодня в нашей новой реальности мы организация, которая наиболее заинтересована в многопартийности. И поэтому мы готовы сотрудничать со всеми политическими силами, которые разделяют и поддерживают наши лозунги и требования. Если, предположим, мажоритарной партией будет КПРФ, который будет поддерживать наши лозунги и требования, и не будет считать себя той силой, которая должна подчинить себя профсоюзу, то мы поддержим то, что ее действие, если это будет к нам работать на выполнение наших задач.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Вопросы ему задают журналисты Жозе Мильязаш, португальское информационное агентство «Луза», и Дмитрий Беломеснов, информационное агентство «Прима Ньюс». Ведет программу Карен Агамиров. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сторонников и противников проведения гей-парада, как сообщает агентство «Интерфакс», Тверская площадь оцеплена милицией, бойцы ОМОН дежурят у здания мэрии и около ближайших станций метро. Сегодняшний гей-парад не был разрешен властями. На аварийной шахте имени Ленина в Междуреченске на третьи сутки спасательных работ извлечен из-под завалов один из горняков, его жизнь вне опасности. Под завалами остаются 5 шахтеров. В Донецкой области Украины продолжаются поиски 3 горняков шахты «Краснолиманская», на которой 30 мая произошла авария. Как сообщает украинская МЧС, погибли 8 шахтеров, в больнице находятся 3 пострадавших. Германский журнал «Шпигель» сообщил, что министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего недавнего визита в Москву встречался с адвокатом Михаила Ходорковского. В опубликованном вчера сообщении говорится, что обсуждалась возможность перевода экс-главы ЮКОСа в Москву из четинского СИЗО. Австралия сегодня начала вывод своих войск из Ирака. Около 500 военнослужащих покинут базу на юге страны. Одним из предвыборных обещаний премьер-министра Австралии Кевина Радда было вернуть солдат из Ирака домой в течение этого года. В китайской провинции Сычуань проходит операция по откачке воды из озера, образовавшегося в результате тектонических сдвигов после землетрясения 12 мая. Цель операции – избежать затопления густонаселенных районов. В Македонии 3 человека ранены в столкновениях в ходе досрочных парламентских выборов. Как сообщила полиция, в албанском районе столицы Скопье произошла перестрелка. Парламент Ирана избрал спикером Алила Риджани.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Вопросы ему задают журналисты Жозе Мельязеш, португальское информационное агентство «Луза», и Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Прима Ньюс». Вы говорили в конце первой части, Михаил Викторович, о саботаже железнодорожников в революционные годы. Сегодня железнодорожники тоже проявляют недовольство?
Да, действительно, это недовольство, в общем, основано на тех реальных противоречиях, которые есть в их работе, в процессе их труда. Но я хотел бы на одну минуту вернуться к предыдущей теме и сказать, что тогда, когда мы сегодня говорим о той сложившейся политической партийной системе, которая есть в нашей стране, то если брать парламентские партии, 4, которые у нас сегодня есть, это значит «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР, то в той или иной степени, вот скажем, наши региональные и отраслевые профсоюзные организации вот с первыми тремя в той или иной степени взаимодействуют. Но с ЛДПР... Вот так сложилось, что с ЛДПР никто не взаимодействует, а ЛДПР не нуждается во взаимодействии, видимо, с профсоюзами. Ну, во-первых, это нас нисколько не смущает, а во-вторых, если ЛДПР изменит свое мнение и будет поддерживать какие-то наши идеи, почему нам с ними по этой теме не взаимодействовать? Я не вижу здесь никаких препятствий. А возвращаясь к сегодняшнему дню, к ситуации с забастовкой локомотивных бригад, которая прошла, требования справедливые. Форма, в которой это было сделано, ну, она просто подставила тех участников забастовки, вот эту форме, в которой это было организовано, подставила этих людей под законные, как бы, ну, то есть, которые лежат в рамках законодательства, репрессии работодателя по отношению к участникам этой забастовки. Почему? Потому что сам профсоюз действовал не в правовом поле сегодняшнем, которое существует. То, что законодательство о забастовках несовершенно у нас в России, то, что оно излишне, ну, так сказать, ограничивает право на забастовку, мы об этом говорим уже несколько лет, и мы добьемся, и сегодня необходимо либерализовывать законодательство о забастовках, существенно сокращать необходимый период каких-то согласовательных действий и попыток примирения. И сегодня, если все это сложить, примерно 42 дня занимает вот эти все согласовательные действия. Если идти по максимуму, кому сколько дней отводится на принятие решения. Это надо максимум сократить до недели, ну максимум до 7 дней, для того, чтобы сам предмет противоречий не ушел, если он быстро не урегулируется. Но по действующему законодательству этот профсоюз всех предварительных процедур не прошел, объявил забастовку, людей призвал, люди откликнулись на призыв, члены этого профсоюза. Ну, я должен сказать, ну, тем, кто не знает, что, в общем, это небольшой профсоюз, который работает на железной дороге, потому что есть такой, ну, основной профсоюз, который там работает, который в своих рядах насчитывает там более 1 000 000 членов профсоюза. Этот профсоюз порядка 300-400 человек, но это ключевые работники. Не все, но, так сказать, большая часть ключевых работников железной дороги – это машинисты, помощники машинистов. Что ж, это люди имеют право на объединение в свой профсоюз. Но сам профсоюз, объявив эту забастовку и не пройдя предварительных процедур, подставил людей под административные взыскания, а некоторых под увольнение. И когда дошло дело до разбирательства, там первая реакция была профсоюза, а мы ничего не организовывали как профсоюз. То есть к профсоюзу предъявить претензии невозможно за то, что неправильная забастовка. Тогда это все переносится на людей, и дальше получается, кто-то уволен, кто-то там административное взыскание понес. Мы считаем, что так неправильно. Если профсоюз ответственный, Если он объявляет какую-то акцию, то профсоюз в целом, как организация, обязан на себя взять и ответственность за ее проведение, а не подставлять конкретных людей. Кстати, точно такая же ситуация была вот на забастовке на шахте «Красная шапочка» в Североуральске пару месяцев назад, которая прошла. Все то же самое. Профсоюз объявил акцию, значит, забастовка, голодовка, невыход из шахты. Потом, когда путем согласовательных процедур она прекратилась, когда начались претензии о том, что забастовку тоже признавали незаконной, поскольку не была соблюдена процедура, профсоюз сказал, а мы ничего не объявляли. Мы не организовывали забастовку. Люди сами сели. Когда люди сами сели, к ним предъявить, ну, такие, скажем так, судебные претензии невозможно, но административные вполне. Поэтому в этом мы расходимся с этими профсоюзами в плане того, что они подставляют своих членов под административные взыскания, при этом как бы сам профсоюз остается в стороне. Значит, если мы ответственные, мы как профсоюз берем на себя ответственность.
Так после всего этого рабочие должны такой профсоюз, по идее, и председатели его, и руководство взять и... Что с ним сделать?
Да, ну, примерно так и происходит. Ведь очень широко в прессе освещается сам факт, скажем, забастовки, такой острой ситуации, но потом последствия сейчас только в профсоюзной прессе, так мы освещаем эти последствия. А начался выход людей из этого профсоюза. И для того, чтобы как-то сохранить свое, ну, такое влияние, лицо, как бы там профсоюзные вот активисты из этого профсоюза начинают работу с другими категориями работающих в РАО, ООО, РЖД. Ну, что ж, если они добьются успеха, то это так, но они себя уже, в общем, дискредитировали. Забастовка железнодорожников прошла на Московской железной дороге в двух депо. Пушкино и Железнодорожный город такой есть в этих депо, где 160, по-моему, я на память могу сказать, машинистов и их помощников отказались выполнять свои обязанности внезапно. Но есть и другая сторона. Вот когда мы сейчас требуем либерализации закона о забастовках, о том, что об упрощении процедуры объявления забастовки, все равно, даже сейчас наши коллеги ссылаются там на опыт Германии, Франции, где бастуют железнодорожники, да, но там все равно за определенное время, там за день, за два, за неделю, профсоюз предупреждает и, в общем, так сказать, об этом знает и пользователи железной дороги, что вот начиная с этого дня поезда ходить не будет, для того, чтобы каждый мог принять свое решение, может, ему совсем не добираться никуда и сидеть дома в этот день, либо, если ему там надо обязательно быть в том или ином месте и надо передвигаться, значит, искать другие маршруты переезда. Тогда, когда это делается внезапно, то, в общем, реакция общества, реакция пассажиров, ну, бывает самая отрицательная.
Жозе?
Просто мне кажется странно, может, я не прав со всем этой забастовки, но когда дело идет о забастовке в фирмах западного капитала, типа Ford и так далее, там все нормально. А когда идет в русский, там типа автобазы, там вот железная дорога, да, шахты, там уже все ненормально. Вам не кажется странно, что... И дело в том, что мне кажется, что по классической схеме в капиталистическом мире, во-первых, в капиталистических странах профсоюзы не подпишут соглашения ни с какие партии так открыто, и даже с партией большинством. И во-втором, ну неужели там непонятно, что вот эти машинисты, они уже давно предупреждают, что мы будем бастовать, и не решаются проблемы. Дело в том, что я, по крайней мере, всегда привыкнул, что профсоюзы всегда опережают, они толкают дело к тому, чтобы проблему решалась. А вы нет, вы говорите там формальность, вот мы договоримся с этим, мы будем сидеть с этим. А оказывается, толку от этого будет, если там машинисты будут вечно не бастовать, а будут пытаться там с РЖД там договориться и так далее.
Вот вы спросили, прав я или не прав. Могу сказать, что вы не правы. Вы не правы в том, что, я не произносил сейчас слов, что мы будем договариваться. Мы с вами рассматривали действия профсоюза, который объявил забастовку. Ну и, так сказать, вот это описательная часть. А право, не право, впереди они идут или позади. Ну, этот профсоюз, к сожалению, наверное, для него не входит в нашу федерацию, поэтому мы точно так же наблюдаем за его действиями со стороны. И здесь у нас свобода профсоюзной деятельности, и никто не может этому профсоюзу, скажем, навязывать наше мнение. Но я говорю о тех последствиях, которые произошли. Ну, а второе, что касается соглашений с партиями, то я вам могу привести объединение немецких профсоюзов, социал-демократическую партию Германии, которые работают в тесном взаимодействии. У них, конечно, нет вот таких соглашений.
Голосуйте за нас. Этого нет нигде.
Нет, стоп. Голосуйте за нас есть. У них нет соглашения там на какой-то выборный период Бундестага. У них там генеральное соглашение между объединением немецких профсоюзов и социал-демократической партией Германии. И когда идут выборы, то объединение немецких профсоюзов призывает: голосуйте за социал-демократическую партию Германии, либо за их представителей, которые выдвигают той или иной земле. Давайте возьмем выборы, вот сейчас идущие подготовка к выборам президента Соединенных Штатов. АФТ-КПП, Американская Федерация Труда, Конгресс Производственных Профсоюзов. Значит, они открыто призывают, поддерживают кандидатов на президентский пост от демократов, как они действуют, как они это поддерживали и на предыдущих президентских выборах, и открыто ездят и агитируют членов профсоюза, вообще граждан Соединенных Штатов, голосовать за президента от выдвинутого демократической партии. Я слабее, конечно, знаю политическую ситуацию в Португалии, не могу это сказать. И, скажем, в соседней стране, в Испании, есть два профобъединения. Одно ближе к коммунистической партии Испании, другое ближе к социал-демократической партии Испании. И они, естественно, при любых выборах призывают, не заставляют. Вот здесь вот надо, большая разница это. Заставить мы не то, что не можем, это и неправильно. Каждый человек имеет право своего выбора. Но, тем не менее, профсоюзы, они призывают голосовать за ту партию, с какой они сотрудничают. Поэтому здесь нет ничего удивительного.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Вопросы ему задают журналисты Жозе Мильязаш, португальское информационное агентство «Луза», и Дмитрий Беломеснов, информационное агентство «Прима Ньюс». Михаил Викторович, как вы смену власти восприняли? Кто вам вообще вот, по-человечески более симпатичен, Медведев или Путин, или оба по душе?
Я здесь не открою Америку, когда скажу, что при этой смене персоналей во власти, я имею в виду президента России с Путина на Медведева, то в целом курс остался прежним. И вот тот курс, который социально-экономического развития, который проводился последние 8 лет Путиным, в целом нами поддерживается. Конечно, мы не можем там говорить, что все было правильно. У нас есть свои претензии, своя критика. Это, так сказать, отдельных аспектов этого курса, отдельных аспектов экономической политики. Но в целом я уже сказал, что нас удовлетворяет то, что с ростом экономики растет заработная плата, решаются социальные проблемы не так быстро, как хотелось бы. Там, скажем, проблемы. Вот 4 национальных программы, они, конечно, тоже не всеобъемлющие, но, тем не менее, они дают толчок для решения важнейших проблем и по развитию здравоохранения, и по развитию сельского хозяйства, и по строительству доступного жилья и так далее. Поэтому здесь мы считаем, что вот продолжение такой стабильной политики – это хорошо. Это хорошо. Ну, а персонально были достаточно конструктивные отношения у нашей федерации с президентом Путиным. Мы рассчитываем на такие же конструктивные отношения с президентом Медведевым.
Дмитрий Беломеснов.
В прошлом году ФНПР подала иск в суд о защите деловой репутации к директору Института коллективного действия Карин Климан. Институт коллективного действия, так пишет профбоссы, во главе с председателем Михаилом Шмаковым посчитали, что содержащееся в ее статье «Подъем рабочего и профсоюзного движения» утверждение о том, что ФНПР не поддерживает забастовки, подрывает их деловую репутацию, и потребовали опровержений и возмещения морального вреда в размере 500 тысяч рублей. 27 ноября Никулинский суд отказал, значит, вы подали кассацию, вот я не знаю о результатах. Но почему суд первой инстанции отказал, и кто же все-таки организует забастовки? Вот вы говорили, было 7,5 тысяч забастовок за год. Вот сколько ФНПР организует забастовок?
Ну вот тогда, когда я говорил о 7,5 тысячах, все 7,5 тысяч. Не ФНПР только. Вот ведется же атака этой дамой на ФНПР.
Сейчас, извините, 7500 – это ФНПР.
Это профсоюзы, входящие в ФНПР. Это профсоюзы бюджетников, угу. Профсоюзы образования и здравоохранения, прежде всего, частично профсоюз культуры. Тогда, когда я говорил вот об этой цифре 7500, именно эти профсоюзы организовывали эти забастовки. Поэтому, именно поэтому даже утверждение этой мадам, поскольку она имеет французское гражданство, я могу так ее называть, да, да. Мадам, они не соответствуют действительности. Более того, и эксперты, которые анализировали тексты, которые ей написаны, они, естественно, это подтвердили. Я могу сказать, что и суд второй инстанции нашу кассацию не принял, и поэтому мы сейчас готовимся к следующей инстанции суда, потому что, ну, в лучших традициях нашей судебной системы, она белое принимает за черное, черное за белое, и выносит непонятные для нас решения. Поэтому мы будем добиваться справедливости в суде, потому что это действительно подобные утверждения, направленные на подрыв репутации Федерации независимых профсоюзов России, об этом свидетельствует и характер вопросов, которые здесь сейчас задаются, в частности, нашим уважаемым коллегой из Португалии, потому что ему тоже не все совсем ясно. Мне кажется, я не утверждаю, я делаю предположение, чтобы ко мне не было судебных исков. Мне кажется, что за всеми этими действиями этой мадам и этими решениями судебных инстанций стоят некие политические интересы, связанные с внутриполитической борьбой в России.
Жозе? Я все-таки хотел, чтобы вы мне ответили на вопрос, почему этот самый забастовка фирмы с западной капиталы идут на ура, а когда русские фирмы, то тогда там большие проблемы. Иногда даже и бьют.
Ну, я вот должен сказать, что бьют и тогда, когда забастовки устраивают и на фирмах с западным капиталом, потому что мы знаем о попытках таких силовых воздействий на активистов завода «Форд», когда они проводили забастовку во Всеволжске. Поэтому здесь разницы нет никакой, фирма это иностранная или фирма российская. Но я должен сказать, что, конечно, российские работодатели, они капиталисты более дикие, чем те, значит, менеджеры, которые приехали из стран Запада.
Но, а тогда почему профсоюзы не более дикие тоже, чтобы противостоять этой дикости?
Одичать немножко, да. Надо.
Ну что ж, это может быть хороший рецепт для всех профсоюзов — стать дикими, чтобы было здесь дикое поле, как еще там до христианской Руси. Но я закончу эту мысль и ответ на вопрос, который вы задаете. Я должен сказать, что и достаточно дикие есть и иностранные компании. Сейчас, например, продолжается и все время усиливается конфликт с Nestle, которая работает в России. Вот на фабрике Nestle Камская в Перми требования рабочих, собственно, которые сейчас, вот мы станем с вами скоро свидетелями забастовки на Nestle Камске, в силу того, что профсоюз, который входит к нам, профсоюз агропрома, он вынужден, чтобы не попадать в ситуацию, как локомотивные бригады, не подставлять людей, полностью проходить вот этот цикл подготовки и, так сказать, проведения согласовательных действий для проведения забастовки. При этом менеджмент препятствует деятельности профсоюзной организации там, при этом менеджмент препятствует этой компании Nestle, это и российские граждане есть, и граждане, так сказать, других стран, которые там работают, проведение профсоюзного собрания для того, чтобы проголосовать за забастовку или против, потому что, ну, примерно мы понимаем, какой будет результат, и они это понимают. И пытаются все время говорить о том, что профсоюзный комитет не прав, но там же ситуация какая? Они утверждают, что средняя зарплата на этой фабрике 14 тысяч рублей, при этом средняя зарплата среди рабочих 7 тысяч рублей. Значит, если средняя 14, то, значит, менеджмент получает не меньше 70 тысяч рублей. И, конечно, с высоты 70 тысяч рублей ежемесячной зарплаты им проблемы людей, которые получают по 7 тысяч, а цены на все растут так же, как и для них, им это вроде как, ну, мелкие для них проблемы. Поэтому дальше мы будем доводить это до конца, и вот эта компания с иностранным капиталом учится у наших диких капиталистов и становится такой же дикой. Поэтому, наверное, ваш совет одичать совсем и быть как в диких прериях звучит хорошо. Но дальше начинается тут же, вот я выступаю часто, иногда в интерактивном режиме, звонит какой-нибудь предприниматель и говорит, ну, профсоюзы — это бандитская организация, невозможно никуда ступить. Вы так нас обложили, так, значит, вы взяли привычку у своих американских коллег, которые в 30-е годы там с мафией связаны были и так далее, и так далее. Ну, видите, сколько людей, столько мнений. Профсоюзы всегда неудобны ни директору своей фабрики, ни, так сказать, предпринимателю, ни правительству, потому что мешают проводить, как они считают, самую умную политику. Но эта политика должна, если она умная, она должна включать в себя повышение не только личных доходов менеджмента, но и справедливое разделение результатов труда с тем, чтобы был соответствующий, оценен вклад трудящихся в общий успех.
Справедливое распределение результатов труда. Лозунг профсоюза, лозунг ФНПР – единство, солидарность, справедливость. Да? Михаил Викторович, наверное, действительно говорить о том, что люди живут сегодня хуже, это неправильно. Да? То есть люди живут лучше по сравнению с тем, что было 2-3 года назад. Лучше, но все равно живут бедно и в целом живут нехорошо. И
да, конечно. Да, конечно. Вот с этим я абсолютно согласен, и именно на этом базируется наша вся практическая идея.
Вы по-человечески вот так вот сопереживаете людям, ложитесь спать, вот, как себя чувствуете вот в этом обществе, которое в целом еще живет плохо? Нехорошо живет.
Значит, вот у меня двойное чувство, то, о чем я сказал с самого начала. С одной стороны, конечно, я сопереживаю, потому что уровень нашей жизни достаточно низкий в России сегодня, основной массы населения. Но с другой стороны, я не могу не замечать, и если это отвергать, то мы будем неправы, что тем не менее уровень повышается ежегодно. Наша задача ускорить повышение уровня жизни большинства людей.
Вы даете на это 5-7 лет, Россия дойдет до цивилизованных стран по уровню жизни, обгонит даже португальского
рабочего.
Это легко.
Обгонит.
Это
Португалию, легко. Совершенно верно, Жозе говорит, Португалию обогнать легко. Мы уже почти подошли. Мы сегодня уже обогнали одну из стран, которые нам указывали, что хорошо живет, Литву, член Европейского Союза. Литву Россия уже обгоняет по уровню средней заработной платы в стране. Я хочу сказать, что действительно, я не только в это верю, мы за 5-7 лет дойдем до этого уровня, я хочу сказать еще раз о конкретных результатах нашей работы. Потому что 80% в это вложено энергии профсоюзов. Это минимальный размер оплаты труда, который уже вышел на уровень прожиточного минимума. Я скажу даже о следующем шаге. Дальше мы будем ставить вопрос, что этот прожиточный минимум рассчитывается неправильно, что рассчитывать надо минимальный потребительский бюджет. Эта цифра в деньгах минимального потребительского бюджета примерно в 2,5 раза выше, чем прожиточный минимум. И поэтому нам надо туда будет двигать этот социально-экономический показатель. Значит, вот благодаря нашему настойчивости уже заявлено, что средняя заработная плата по плану на трехлетнему в 2011 году в России будет 29 тысяч рублей. Ну, 29-30, это уже, если не будет больших колебаний курсов, то это уже больше, чем $1000. Это уже прилично, так сказать, и по европейским меркам, особенно новых стран, которые вошли в Европейский Союз, приличные зарплаты. Но это 3 года только. А через 5-7 лет мы выйдем на тот уровень, о котором я говорю, 3,5 там где-то тысячи евро средняя зарплата, потому что у нас есть еще одна опасность, которая к этому подгоняет. И мы-то это чувствуем, мы об этом говорим. Рынок труда открывается. Квалифицированных рабочих при развитии экономики требуется все больше и больше, а их фактически все меньше и меньше. И они цениться будут все больше и больше. И поэтому это объективный процесс, который, тем не менее, надо ускорять и поддерживать со стороны профсоюза.
Я надеюсь, что мы с вами встретимся в эфире раньше, чем через 5-7 лет.
Я надеюсь тоже.
Но через 5 лет давайте вот в том же составе соберемся и посмотрим. Живем мы уже в стране, которая приблизилась к европейским идеалам, да? Или все-таки ваше предсказание не сбылось?
Если будет 5 лет стабильного развития, то я даже находясь на пенсии, или, может быть, там я не стану долгожителем профсоюза, я с удовольствием приду, и мы оценим эту ситуацию.
Подводим итоги беседы с Михаилом Шмаковым. Дмитрий Беломестов.
У меня скорее пожелание к Михаилу Викторовичу. мне кажется, что поскольку Федерация независимых профсоюзов России взаимодействует с партией «Единая Россия», было бы очень хорошо, если бы ФНПР предложила думской фракции «Единой России» каким-то образом, ну, путем, наверное, изменения законов, сократить огромную административную ренту, которая, как известно, влияет на то, что и зарплаты у нас недостаточно высокие, и цены слишком быстро растут. Может быть, через 5 лет что-то изменится.
Жозе Мельезаш.
Ну что, я могу только успехи желать. И через 5 лет, чтобы было не только выполнено, но и можно перевыполнить план.
5 ноября 2000 года в эфире «Радио Свобода» в той же передаче «Лицом к лицу» Михаил Шмаков произнес важную фразу. «Пессимист не мог бы работать на моем месте». Я хочу, чтобы вы как можно дольше продолжали вселять в людей оптимизм. Он им сегодня необходим. Вы слушали программу «Радио Свобода» «Лицом к лицу». У нас в гостях был председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Вопросы ему задавали журналисты Жозе Мельезаш, португальское информационное агентство «Луза», и Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Прима Ньюс». Продюсер программы Дмитрий Налитов вел передачу Карен Агамиров. Всего наилучшего.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, к сожалению, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».